Сегодня 22 июня, и почему-то хочется выражаться советскими формулировками, которые у многих из нас засели в детстве. В такой же летний день, в 41-м, рано утром, без объявления войны, нацистская Германия вероломно напала на СССР и началась Великая Отечественная война. Ну, по сути, все верно, действительно. В этот день началась Великая Отечественная война, та часть Второй мировой войны, когда боевые действия затронули непосредственно территорию Советского Союза, и длились они до тех пор, пока Красная армия не взяла Берлин. В современном официальном календаре дата 22 июня отмечена как День памяти и скорби. Вот давайте про память мы сегодня и поговорим. В нашем выпуске будет два ученых, профессора Высшей школы экономики оба. Одна — доктор философских наук Ольга Малинова, и второй — доктор исторических наук Олег Будницкий. Они расскажут о том, как менялось отношение к Великой Отечественной и у власти, и у общества, какими были представления и память о войне при Сталине, при Брежневе, при Ельцине, ну и сейчас при Путине. Это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. Вы, конечно, сами знаете, была война, которую можно без всяких уточняющих дат или прилагательных назвать войной, и сразу все говорящие по-русски поймут, что это Великая Отечественная война. Или можно с большой буквы по-русски написать «Победа», и любой, кто говорит на нашем языке, сразу поймет, о какой именно победе идет речь. Но вообще-то так было не всегда. Чего греха таить, Россия довольно много и кроваво воевала последние несколько столетий. И прежде чем говорить о памяти и о восприятии войны, которая потребовала самого большого количества жертв, наверное, нужно упомянуть об отношении и к другим войнам. Как абсолютное большинство живущих в России людей, ну или точнее живших в России людей, крестьян, относилось к войнам? Как к стихийному бедствию, ну то есть как к беде, которая неминуемо придет, и предсказать ее довольно сложно, разве что по каким-то совсем неочевидным приметам. И говоря приметы, я не ищу каких-то сравнений, действительно, ориентировались на приметы. Даже во второй половине 20 века в русских деревнях этнологи записывали рассказы о том, что вот накануне Первой мировой войны мы в нашей деревне видели там такое большое облако, а уж про Вторую мировую войну таких рассказов еще больше. Признаки наступающей большой войны люди искали и на небе, и на воде, и в лесу, не знаю, смотрели на поведение птиц, или вот, например, есть старый и проверенный способ смотреть на рыбу. Если она себя странно ведет, это к войне. И там есть рациональное объяснение, потому что морской царь, он ведь, как и тот, что сидит в Петербурге, наш человеческий, тоже собирается воевать с подводным государем державы противницы. Вся страна мобилизуется, все собираются на войну, ну вот и подводное царство тоже собирается. Наши сверхъестественные силы, они как бы тоже за нас. Так что Водяной проводит мобилизацию, собирает свои чешуйчатые войска, вот рыба себя странно и ведет. Хотя в целом войны, которые во времена Российской империи велись беспрестанно, большая часть крестьян просто не замечала. Это, конечно, не касалось рекрута. Причем незамеченными могли оставаться и вполне судьбоносные конфликты, как, скажем, Крымская война, после поражения в которой на российский престол взошел Александр II, и начались великие реформы, в числе которых была и отмена крепостного права. Ну и уж, конечно, без всякого внимания имела все шансы остаться какая-нибудь более мелкая война, какая-нибудь очередная русско-турецкая. Говорит историк Олег Будницкий.
Надо понимать, опять же, что была рекрутская система, и воевали до 20 века, или точнее до вот русско-турецкой войны, когда уже была введена всеобщая воинская повинность, воевали те, кто был призван в армию. Воевали рекруты, условно говоря, бывшие. Скажем, война приобретала такой характер, чтобы о ней была память не только солдатская, условно говоря. Это вот та, которая касалась больших масс людей. В 19 веке это была только война с Наполеоном. И, в общем, память об этой войне в значительной степени, конечно, сформирована литературой уже последующей. Вообще надо понимать, что образы войн тогдашних, да и не только тогдашних, на самом деле стали складываться существенно позже того, как была эта сама война. К примеру, война 1812 года стала называться отечественной, но где-то лет 30 спустя после ее окончания. А окончательно откристаллизовался ее образ, ну, безусловно, после выхода романа Толстого, которые ругательски ругали ветераны, между прочим, этой войны, и говорили, что там все не то и не так, Ну, Толстой использовал, конечно, мемуары о той войне, исторические труды, но у него были немножко другие задачи, и, конечно, роман — это художественное исследование войны, а не то, что было согласно, скажем, архивным документам. О Кавказской войне, о Крымской войне и даже о Русско-Турецкой войне, уже в ту эпоху, когда все-таки были газеты что-то освещавшие, и когда уже было больше грамотных людей, хотя это все равно было ничтожное количество читавших эти самые газеты, это немножко другая история. Ну и опять же, здесь очень велика роль литературы. Я думаю, что для памяти о Крымской войне, ну, наверное, «Севастопольские рассказы» Толстого сыграли больше, чем все мемуары не написаны.
По-другому, по идее, должна была восприниматься первая современная, в смысле эпохи модерна, война, то есть Первая мировая. Во многих странах Европы и в Америке Первую мировую помнят и воспринимают как больший шок, чем Вторую мировую, хотя бы потому, что потери Британии и Франции в войне с гитлеровской Германией были меньше, чем в войне с кайзеровской Германией. Россия потеряла в Первую мировую на Западном и Кавказском фронтах людей больше, чем Франция, и, по идее, тоже могла бы эту травму запомнить, но... Как известно, наша страна живет по своему календарю, и вслед за сепаратным Брест-Литовским миром страна вступила в гражданскую войну, испытала на себе массу потрясений, связанных с установлением советской власти и со специфическим большевистским взглядом на то, как должно быть устроено государство. Ну и в общем, об этих потрясениях нет смысла говорить, просто важно зафиксировать. Интербеллум, межвоенный период, в СССР был не особенно-то спокойным и не располагал к рефлексии о том, какая это была травма и какое у нас есть потерянное поколение. Философ Ольга Малинова об осени 1939 года, когда началась Вторая мировая война в Европе, и о лете 41-го, когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз.
Начало Второй мировой войны было воспринято как угроза, которая, скорее всего, приведет к войне. Но в то же время пропаганда работала на то, чтобы население успокоить во многом. Соответственно, ну, войну ждали, к ней готовились, но когда она наступила, она оказалась неожиданностью во многом, да, то есть ждали, ну, вот такой парадокс, ожидаемо, но неожиданно. Неожиданным, конечно, оказался натиск нацистской армии, неожиданным оказалось то, что Красная армия на многих направлениях была вынуждена отступать достаточно. Стремительно. Словом, первые недели и месяцы войны были очень тяжелым временем, и об этом нам говорят историки. Конечно, война была огромным событием, трагическим событием и затронула всех. И, конечно, победа была великим праздником. И здесь, конечно, об этом уместно вспомнить накануне 24 июня. Как вы помните, это был день, когда в 1945 году проходил парад Победы. И то, что в условиях коронавирусного кризиса отмена парада произошла с его переносом именно на 24-е, ну, наверное, это наилучшее символическое решение, какое только можно было в этих обстоятельствах придумать. Вместе с тем, надо сказать, что наши традиции празднования 9 мая, они относительно новые. Потому что в первые послевоенные годы, хотя 9 мая сразу было объявлено праздничным днем, но в то время праздничный не обязательно означал нерабочий. Праздник на 9 мая никогда не отменяли, но после 1948 года 9 мая стало рабочим днем. И, собственно, после 24 июня 1945 года при Сталине пышных торжеств по поводу победы не устраивали. На этот счет у историков есть разные суждения. Одни говорят о том, что Сталин опасался мобилизовывать ветеранов, потому что не все так просто было с памятью о войне. И понятно, что эта память была героической, но она была и трагической, и, в общем, все было сложно. Мне представляется, что это может иметь и другое объяснение. Дело в том, что это трагическая память, травматическая память. И в таких случаях мы во многих странах видим стремление забыть и двинуться вперед. Ну, то есть особенно не останавливаться на таком трагическом прошлом.
Тут можно сделать небольшое отступление. Вы наверняка часто встречали рассуждения о том, как официальное отношение почти сразу после победы стало расходиться с неофициальным. У фронтовиков была своя правда, гораздо менее парадная, чем официальный подход. А еще на улицах было много физически изувеченных людей, которые оказались на обочине жизни, несмотря на то, что были фронтовиками, и участь их была печальна. Ну или даже про молодых женщин, которые или воевали, или были медсестрами, и вернувшись с войны, даже если они были не невредимыми, у них тоже была невеселая участь. В родной деревне, в соответствии с тогдашними довольно традиционными представлениями о морали, их вполне могли сделать не героинями, а изгоями. Ну потому что как же, молодая женщина много времени, иногда годы провела в мужском коллективе, понятно, чем ты там занималась. Про эту неофициальную сторону мы поговорили с историком Олегом Будницким отдельно, но сперва про официальное отношение к Великой Отечественной после ее окончания.
Победа в войне, она, в общем, считалась большой ценностью, безусловно. Правда, произошел такой сдвиг, когда главным победителем в войне, ну, не сдвиг, собственно, это уже эта тема, скажем так, эта тенденция стала заметной уже в ходе самой войны, когда главным победителем в войне был, конечно, Сталин, и из всех искусств для нас, как известно, важнейшим является кино, ну вот люди могли увидеть фильм «Падение Берлина», к примеру, как великий вождь прилетает там, в Берлин и так далее, и тому подобное.
Здравствуйте, товарищ Чуйков. Здравствуйте, товарищ Конев. Здравствуйте, товарищ Рогосовский. Примите мою благодарность за замечательно проведенную операцию по окружению Берлина.
Так что это не замалчивалось, это было одним из таких краеугольных камней официальной пропаганды. Мне как-то встретилась запись в дневнике Ольги Бергольц 49-го года, когда она была какое-то время в селе Старая Рахина, Новгородская область. И там, как она пишет, из 450 мужиков в деревне, которые были до войны, вернулись домой 50. Остальные или погибли, или сидели. И вот они очень любят читать про войну, жители этой деревни, читать, смотреть про войну. И им кажется, что вот они пережили какую-то другую войну, не настоящую. А настоящая, вот такая красивая, она вот где-то была в другом месте. Это было ощущение многих. Еще один момент. Люди, конечно, многие думали, что после войны жизнь как-то станет легче. Но она легче не стала. Наоборот, она стала тяжелее. Одна причина – это совершенно объективно. Это та колоссальная разруха после войны, которая осталась. Другая – ведь никаких облегчений не произошло. Было все тоже колхозное рабство. Были чрезвычайно низкие закупочные цены на сельхозпродукцию и беспощадная эксплуатация деревьев. Плюс вот существует такое ложное представление, что пик репрессий пришелся на 30-е годы сталинских. Это не так. Пик пришелся на 40-е, начало 50-х. Но они не были столь свирепыми в том плане, что не было массовых расстрелов, да? Но по числу заключенных пик этого населения ГУЛАГа – это 50-й год. И, в общем, разочарование такое, безусловно, было у людей, которые, казалось бы, перенесли самое страшное в своей жизни и выстояли в войне, и за это, в общем, ничего не получили, кроме того же, что было до войны, а то еще и хуже. Ну, после войны, как известно, был голод 46-47 годов, когда умерло около миллиона человек. Но, повторяю еще раз, что было разное отношение к тому, что произошло в войну, и такого массового разочарования во власти не произошло. Отчасти это объяснялось вот таким чувством самоуважения и гордости, потому что это они эту войну выиграли, и об этом все время говорил советский народ там, и так далее. И с другой стороны, это, конечно, пропаганда, которая никуда не делась. Ну и потом была же еще психология осажденной крепости, ведь постоянно нагнеталась тема внешней угрозы, и этим объяснялось те тяготы жизненные, которые люди переживали после войны. Мы очень плохо знаем, что на самом деле думали, чувствовали, переживали так называемые простые люди. У нас для этого очень мало источников. Ведь дневники, мемуары, там еще что-то, да, пишут люди образованные и городские. И вообще, когда мы говорим о советской истории с точки зрения советских людей, то, как правило, это история меньшинства городских, образованных, критически настроенных людей.
Ольга Малинова продолжит про послевоенное время, и да, вы там услышите термин «устная история». Это такой метод исследования исторического, по сути, интервью с участниками происходивших событий, иногда еще по-английски говорят «oral history».
Люди, прошедшие войну, а это касалось и тех, кто был на фронте, это касалось и тех, кто был в тылу, имели этот экстремальный опыт за плечами. И он был действительно разным и сложным. И в этом смысле действительно сообщество ветеранов, вот на самом деле именно их в строгом смысле слова можно назвать сообществами памяти, потому что это те коллективы, те группы, в которых люди встречались для того, чтобы поделиться памятью, для того, чтобы восполнить память друг друга. Конечно, это было очень важное явление в послевоенной жизни. Ну, нам сложно об этом судить, потому что у нас, в общем, на самом деле не так много осталось документов этого. В то время такой феномен, как устная история, записи документальные не очень широко были распространены. Ну, то есть устная история просто появилась позже, а документальные фильмы не так много оставили нам свидетельств. Ну да, действительно, это был очень непростой процесс. И очевидно, что вот эта живая память, которая была памятью о гораздо более сложном событии, она не совсем просто, мягко говоря, уживалась с официальным нарративом о войне. Происходило много разного. Не обо всем этом было даже безопасно вспоминать, просто даже потому, что, в общем, мы знаем, что за неправильные воспоминания могли быть и репрессии.
Следующая точка на графике изменения отношения к войне – это 1965 год. День Победы стал выходным, началась эпоха парадов и вообще сложился образ 9 мая, примерно такой, каким мы видим его сейчас. И связывают эти изменения обычно с Леонидом Брежневым, который находился у власти с середины 60-х годов и про которого было довольно много анекдотов, в том числе о его фронтовой жизни, про то, как Сталин, прежде чем начать какую-нибудь операцию, говорит «стойте, мне нужно посоветоваться» и звонит на Малую Землю, чтобы узнать у полковника и политрука Брежнева, как же именно ему проводить операцию. Но чего не отнимешь точно никакими анекдотами, что при Брежневе действительно изменилось отношение к войне. Оно стало более человечным, и вместо вождя-победителя пришел как бы весь народ-победитель. Ольга Малинова говорит.
В брежневский период формируется значительная часть той инфраструктуры памяти, в которой воспитано мое поколение, которое во многом перешло по наследству в сегодняшний день. Наверное, очень большая часть, если не большая часть памятников, которые стоят по всему Советскому Союзу, так правильно будет сказать, посвященные памяти о войне, это памятники, многие из них это памятники, установленные именно в брежневский период. Я не имею в виду обелиски, установленные над могилами, я имею в виду именно памятники, как скульптурные композиции, как места памяти, которые оформляют городские пространства. Большая часть этой инфраструктуры была создана именно в тот период. Во многом именно в тот период возникает фильмография художественная, которую мы до сих пор знаем и смотрим по соответствующим памятным дням. Кстати, обратите внимание на то, что современный официальный нарратив о войне, он ведь тоже весьма похож на позднесоветский. Вот статья, которая опубликовал позавчера Владимир Владимирович Путин, та история войны, которую он в ней рассказывает, это во многом та история, которую он должен был усвоить из советских учебников.
При этом, в отличие от путинского нарратива, я не слышу там какой-то сентиментальности, что ли, брежневской. И это подчеркивалось, насколько я понимаю, при Леониде Ильиче, что вот он тоже фронтовик. И интонация белорусского вокзала, да, что это была тяжелая, мощная победа, но мы должны еще и про людей помнить. А сейчас этой интонации нет. И она, может быть, как-то ее и пытаются ввести, но она совсем не звучит, сколько-то искренне. Понятно, что, наверное, из-за того, что фронтовиков, собственно, нет.
Ну, она сильно приглушена в официальном дискурсе. Да,
а почему, на ваш взгляд?
На мой взгляд, потому что в силу разных обстоятельств путинский нарратив о войне сосредоточен на теме героизма. Героизма, патриотизма. В какой-то степени это компенсация отсутствия других укорененных в той же самой инфраструктуре памяти позитивных эпизодов, на которые можно было опереться в строительстве идентичности. Ну, в общем, в какой-то мере последовательно выстраивая эту линию, на мой взгляд, правящая элита загоняла себя в некую символическую ловушку. Сейчас, они уже вынуждены работать в логике этой линии.
К Владимиру Путину и современному необрежневскому, вообще такому двоякому, еще и карнавальному одновременно отношению к войне и победе мы еще вернемся, а пока обратно в СССР. И тут есть два вопроса. Во-первых, почему образ Великой Отечественной не эксплуатировал Хрущев, то есть человек, который правил страной до прихода Леонида Брежнева? И второй вопрос – как из этой брежневской колеи почти выскочили в 90-е, как почти нащупали новую интонацию, но Борис Ельцин снова вернулся к брежневским представлениям, говорит историк Олег Будницкий.
Вы знаете, у каждой страны есть некие миф-основания. Да? Но миф не в том плане, что того или иного события не было, а то, что считается самым важным в истории, откуда эта страна, что называется, пошла. В Штатах это война за независимость, американская революция, во Франции это понятно, Великая Французская революция 18 века, ну и так далее. Вот таким мифом основания в СССР была, конечно, Октябрьская революция. Но 50 лет спустя это перестало работать. И хотел вам сказать, что, как вы помните, вряд ли вы это помните, но вот в советское время стали появляться масса анекдотов на историко-революционные темы. Анекдоты там о Ленине, Чапаеве, там, не знаю, там, и так далее и тому подобное. Вот к этой революционной мифологии люди перестали серьезно относиться. Было немножко странно, да, вот смотрите, прошло после там Октябрьской революции почти полвека, должно же было быть уже счастье, а счастье просто не наступало.
Хрущев пообещал коммунизм к 80-му, и было ясно уже, что коммунизмом не пахнет.
Да, Хрущев к 80-му, ну, да, это третья программа партии, которую я всегда еще называл тогда, в те времена, самым опасным антисоветским документом. Достаточно было почитать, что там написано, и потом посмотреть по сторонам. Так, ну это была, конечно, такая эпоха подъема, там, достижения, там, не знаю, в космосе, там, и так далее. И казалось, что вот такой будет невиданный прогресс и дальше, но этого, увы, не получилось. И вот это одна сторона медали, что что-то должно было быть придумано взамен. Я не хочу, опять же, сказать, что какая-то группа партийных интеллектуалов сидела и придумывала, а что бы нам предложить людям вместо Октябрьской революции. Ну, так уж сложилось. Это одна сторона. Вторая сторона – то, что людей все-таки интересовало то, что помнили они сами или, опять же, помнили их родители. Третье – это личное участие партийных советских вождей в тех или иных событиях. Революционное поколение сошло со сцены, или последние там его остатки сходили. И, собственно, у власти находилось военное поколение, которое реально на самом деле принимали участие в этой войне. И многие из них на ключевых позициях, ну, скажем, тот же Устинов, да, на самом деле был нарком вооружений, играл важную роль. Ну и Брежнев, он действительно, чтобы там не думать о его политической деятельности, но он реально был крупным политработником и так далее. Не того масштаба, который, конечно, изображался в официальной историографии и в его там собственных мемуарах, но тем не менее. Вот в 1965 году, собственно, возвращается День Победы как выходной день, парад, потом, значит, могила неизвестного солдата у Кремлевской стены, так сооружается и так далее. И по всей стране идет сооружение памятников. Наиболее, наверное, известно это, конечно, в Волгограде на Мамаевом кургане. И вот это, с моей точки зрения, совершенно ужасное в плане эстетики «Родина-мать» в учетище. Так я как раз служил сам в Волгограде в свое время, в советской армии, и принимал присягу на Мамаевом кургане. С одной стороны, процедура такая торжественная и место священное, но вот это вот нагромождение, мемориал на меня и тогда, и потом производил, в общем, такое довольно тягостное впечатление. Как-то эта гигантомания не очень сочеталась с тем, что тут на самом деле было. И это было по всей стране. Кроме того, это ведь использовалось для оправдания всего. Ну вот у нас чего-то не хватает, но мы же пережили такую войну. И последствия этой войны сказываются. Отчасти это было правдой. Демографические последствия, они до сих пор, эти длинные волны демографические, играют свою негативную роль. Ну, конечно, это было нонсенсом, если посмотреть на то, что произошло в других странах, переживших эту войну. И, кроме того, победа в войне оправдывала все то, что было при советской власти. Ну да, было вот там коллективизация, индустриализация, но тогда они не носили негативных коннотаций, это как бы считалось напротив достижением. Ну да, были издержки, но зато мы выиграли войну.
Вот это, кстати, война как оправдание происходящего даже я успел застать, когда учился в школе в 90-е. В 5-м классе учительница истории нам очень убедительно так вкратчиво объяснила, почему Россия не Америка в смысле уровня жизни. Американцы, сказала она, больше 100 лет не воевали на своей территории. И это одновременно было и оправданием, почему в России все так нехорошо, и некоторым упреком этим империалистам. Она была то еще коммунисткой. А поставить ее в тупик вопросом про ФРГ или Японию, которые вроде на своей территории пережили довольно разрушительную войну, ни у кого в нашем 5-м классе не хватило ума спросить. Но это разговор, видимо, про отдельный класс моей отдельной средней школы. А что было в конце 80-х и в 90-е в стране в целом? И как, начиная с 50-летия Победы, которое праздновалось при Борисе Ельцине в 95-м году, постепенно вернулась позднесоветская официальная риторика? Продолжает Олег Будницкий.
Конец 80-х, это начинается, вот, собственно, когда появляется, так сказать, гласность и так далее, и особенно в 90-е годы, война, которая была столько написана, которая была центральным историческим историческим событием, которое интересовало людей, советских и уже постсоветских и так далее. Огромный был интерес, и появилось огромное количество документов и литературы, и кино, которые вообще тотально пересматривали историю войны. Огромное было опубликовано документальных всяких вещей, которые совершенно по-новому показывали историю войны. Ну, например, была в 93 году опубликована знаменитая книга «Гриф секретности снят» военных историков, где впервые была приведена статистика военных потерь, то есть по сражению. Сколько, чего и как потеряла Красная Армия, людские потери, там, потери военной техники и так далее. И картина была довольно прискорбная, потому что даже самые славные победы давались невероятной ценой. И в победных сражениях, там, скажем, в Сталинградом и на Курском, да, Красная Армия теряла всегда больше, чем противник. В общем, шел пересмотр существенной истории войны, плюс вот осознание этих масштабов жертв, оно было чрезвычайно важно для отношения к прошлому. И вот такой триумфализм, я бы сказал так, да, он существенно поубавился. Потом вышло в огромное количество и в 90-е годы, это продолжалось и продолжается в 2000-е, дневников, воспоминаний, интервью, писем военных лет и так далее. И вот эта история войны приобретала все более такой человеческий характер, человеческое измерение. Произошло на какое-то время такое разгосударствление истории войны и отношения к этой истории. Я это называю, это вот термин, который я сам изобрел, да, произошла не только архивная революция, революция памяти произошла. Но уже тогда, опять же, все в большей степени начинается опора на победу в войне, как вот на то, что объединяет жителей России. Опросы социологов начала 2000-х годов какую интересную картину показывают, что подавляющее большинство считает опрошенных, что война – это самое важное событие в истории страны 20 века. 87% гордятся победой в войне, помню эту цифру, и 68%, между прочим, считали, что мы не знаем всей правды о войне. Это опросы приблизительно 2003-2004 года. И действительно, это так и есть. И сейчас большинство людей считает, что война – это центральное событие, гордятся победой в войне. Ну и, в общем, я думаю, что большинство и сейчас считает, что всего о войне мы не знаем, и это чистая правда.
Чуть раньше Ольга Малинова вспоминала недавнюю статью за подписью Владимира Путина, опубликованную в американском издании National Interest. И, в общем-то, характеристика там была исчерпывающей этому тексту. Современные идеологические установки насчет Великой Отечественной, они вообще ясны. Пусть вас не отвлекают резкие высказывания по поводу польского посла, который делал Владимир Путин, или вот этот странный главный храм вооруженных сил. В целом, все это риторика Леонида Ильича Брежнева. Давайте лучше поговорим о том, чего раньше не было, что нельзя было себе представить ни при Борисе Ельцине, ни тем более при Леониде Брежневе или Иосифе Сталине. Это карнавализация победы и той войны. Я говорю карнавализация без осуждения, но просто не знаю, как еще описать, когда без иронии и, упаси боже, без насмешки детей одевают в военную форму на 9 мая, себе покупают в супермаркете со стеллажа у кассы пилотку с красной звездочкой и лепят на свой Volkswagen наклейку «Трофейная» или там «На Берлин». И все это проходит под таким жутким лозунгом. Можем повторить, почему весь этот карнавал происходит и что он значит, отвечает Ольга Малинова.
С одной стороны, конечно, это оборотная сторона героизации, а с другой стороны, это следствие естественного процесса памяти. Действительно, нулевые годы, 2010-е годы – это тот период, когда живые участники войны, живые свидетели события постепенно уходят. И для меня, как для человека, для которого память о войне социализировалась там, в 70-х, 80-х годах, то, что та карнавализация, о которой вы говорите, есть вещи абсолютно невозможные. Хорошо помню, что во времена моего детства 9 мая был праздником ветеранов. Ну, то есть мы праздновали вместе с ветеранами. Это был не наш праздник молодого поколения, а это был день, когда молодое поколение должно было отдать долг тем, кто воевал. И было абсолютно невозможно напялить на себя какую-то символику, которая ассоциировалась с ветеранами. Наверное, дело связано и с тем, что ветеранов оставалось все меньше. Но, безусловно, дело связано и с вот этой героизацией, и с тем, что Великая Отечественная война в путинской идеологии превратилась в своеобразный миф основания современной российской нации. В путинском нарративе это действительно так, это как бы такая триумфальная точка, момент, когда наша страна спасла чуть ли не весь мир. И действительно, как бы здесь главным лейтмотивом является лейтмотив гордости и лейтмотив героизма. Ну и если мы примем во внимание вот все эти сложные процессы формирования постсоветской идентичности, связанные с ностальгией по советскому, связанные с чувством унижения за бедность, за нищету, за разрушения, которые произошли, кстати, не только в 90-х, в нулевых и в 10-х, на протяжении всего постсоветского периода, то здесь, конечно, можно усмотреть и такое вот стремление психологической компенсации. В этих практиках, которые вы назвали карнавальными, они, конечно, этически очень некрасивы, но социологически они, наверное, имеют свое объяснение.
Мнение Олега Будницкого.
Насколько я помню себя, я узнал о войне, когда я увидел там на пляже у деда шрамы на ногах и спросил, а что это? Выяснилось, что это последствия осколочного ранения. Условно говоря, эти люди, они не видели шрамов на там, телах своих ветеранов. Для них война – это картинка в телевизоре или в кино. И совершенно невозможно себе представить, чтобы вот такие фильмы-стрелялки, которые время от времени как-то появляются там на экранах, могли быть вообще запущены там, не знаю, лет 30 тому назад. Это было вызвало, скорее всего, отражение, как что-то такое нереальное. И сейчас история войны превращается в такой вестерн или истерн очень часто. Отсюда и отношение к своеобразной игре. Ну, плюс это демонстрация, конечно, неким истинным или воображаемым внешним противникам, что вот смотрите, какие мы, единые, сильные, славные и так далее и тому подобное. Это, я бы сказал, как раз такой разрыв, скорее, с исторической памятью, реально. Но вот я не уверен, конечно, что я прав, я не социолог, а историк, да, но вот то, что происходит, это похоже. Но надо сказать, что это вообще на самом деле не такое новое явление, ведь была там игра «Зорница», насколько я помню. Я же сам не участвовал, да? Там тоже вот что-то такое выряжались. И иногда надевали там медали дедовские или отцовские. Что-то такое было и в советские времена. Но это не носило, конечно, такого массового характера, безусловно. И, конечно, вот эти предметы униформы или там искусственная совершенно придумка, эти самые георгиевские ленты, этого, конечно, не было. Это стало возможным тогда, когда пришло вот новое поколение, лишенное реальной памяти не то чтобы о войне, а о тех людях, которые некогда-то участвовали.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Сегодня мы говорили о войне, об официальном и неофициальном, то есть народном отношении к ней. Если вам не хватило, можете послушать другие наши выпуски, например, об автономной зоне, то есть о нескольких кварталах в Сиэтле, откуда протестующие выгнали полицию и устроили там что-то вроде коммуны. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания!